Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История и философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В рубрике «Русская поэзия 20 века в контексте христианской культуры» беседу священника Константина Кравцова с поэтом Натальей Черных. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим изучение философии блаженного Августина. Виктор Петрович, почему же все-таки вопрос о философии истории со времени Августина до Вольтера не поднимался?
Во времена Августина происходили мощные исторические процессы. Нужно было понять, что же происходит. Какова судьба Римской империи, какова судьба христиан и христианской церкви, устоит ли она в борьбе с язычеством. Ведь еще свежи в памяти попытки реставрации язычества Юлианом Отступником и так далее, и так далее. Как всегда в христианстве бывает, нет ереси, нет догмата. Возникает ересь, возникает проблема осмысления, и собирается собор, на котором формулируется тот или иной орос или томос, когда мы получаем догматическую формулу.
То есть нет самоцели создать какой-то догмат, установить его, потому что вот так хочется в этом поразмышлять.
Да, создать какую-нибудь там метафизическую систему. Христианство совершенно не ставит себе такой цели. Христианство – это религия спасения, и поэтому прежде всего каждого человека волнует именно этот вопрос. Каким образом возможно спасение? Что для этого нужно делать, чтобы спастись?
То есть христианство прежде всего сотериологично?
Да, христианство прежде всего сотериологично. Христианство живет всегда вот под таким знаком вечности. Человек устремлен в вечность, а его заставляет размышлять о каких-то вопросах времени. А вот когда начинаются новые перемены, в эпоху Возрождения, опять возникает необходимость осмысления этих процессов. Осмысление не всегда церковных, но в любом случае человек чувствует потребность. Появятся концепции Макиавелли, концепции Томаса Гоббса в XVI-XVII века, появится необходимость осмысления с церковной точки зрения концепции Макиавелли и Томаса Гоббса. Вот тогда вновь проснется интерес к философии истории, а особенно тогда, когда возникнет совершенно новый взгляд на историю, когда он изменит свой, если так сказать, знак в понимании уже всех людей, вера в прогресс, в светлое будущее, тогда действительно философия истории выходит на первый план.
Можно так сказать, что древние христиане больше устремлялись в вечность. А с XVIII века, когда стал главенствовать материализм, то изменилось и направление устремлений.
Да, я думаю, что вы правы. Если мы почитаем отцов церкви и посмотрим на те проблемы, которые их в большей степени волновали, то мы увидим, что чаще всего это проблема обожения, познания Бога, то есть некого нахождения пути человека к Богу, то есть к вечности. Вечность – это поиск пути иерархии, но духовной иерархии, попытки возвышения над нашим миром, избавления от времени и взойти в мир вечности.
Ну да, мы помним, даже Средневековье все построено на этих ступенях иерархии духовной, которые восходят, конечно, к иерархии небесной.
Конечно. А затем, когда в эпоху нового времени появляется такой более приземленный взгляд на смысл человеческой жизни, конечно же, возникает и у философов необходимость осмысления такого нового смысла жизни для человека.
Здесь и сейчас.
Ну, или здесь и сейчас, или когда-нибудь, но в будущем. Не в вечности, а в будущем. А что такое будущее? В чем смысл его? И так далее, и так далее. То есть вот эти причины, вы правы, тоже имеют место быть для появления философско-исторических концепций эпохи нового времени, особенно нашего времени.
Ну ведь работа, в которой Августин рассматривает эти вопросы, как мы уже сказали, называется «О граде Божьем». То есть основная эта проблема здесь другая?
Конечно, вы совершенно правы. И сводить всю работу о граде Божьем только к философско-историческим проблемам было бы совершенно неправильно. Главная проблема – это действительно, и Августин здесь такой же христианский мыслитель, богослов, отец церкви, как и другие, с которыми мы его сравнивали, который ищет спасение человека. Для него главное находится не в будущем и не в прошлом, а именно в божественном мире. И он понимает, что тот град, то государство, которое существует на земле, оно никогда не будет истинным. Ни в прошлом, ни в настоящем, ни, конечно же, в будущем. Истинный град – это град Божий. Поэтому и работа называется его. Не о философии истории, скажем так, а о граде Божием. Истинный смысл человека все-таки в божественной вечности. А вот наш град – это град земной. И вот это противопоставление града Божия и града земного, оно встречается на протяжении всей этой работы. Августин часто использует известные образы, сравнивая град Божий с Иерусалимом, а град земной с Вавилоном или с Римом, показывая, что град Божий – это град, где живут праведники.
Но это все равно же не конкретно какой-то город, это образ.
Конечно, это образ. Скорее, град Божий – это обозначение Царства Небесного. Конечно, условно можно назвать его градом или государством. Просто лишь по сравнению, по противопоставлению нашему земному государству. Опять же, Августин здесь, можно так сказать, играет на противопоставление. Да, мы живем в этом государстве и думаем, что оно, это государство, единственное, самое лучшее, и в нем надо преуспевать. Нет, Августин говорит, есть другое государство. Вот в нем надо преуспевать прежде всего.
Он перемещает акценты.
Да, перемещает акценты с земного государства на небесное.
А кто будет гражданами этого города?
Ну, ответить на этот вопрос и легко, и сложно. С одной стороны, легко, потому что мы знаем, гражданами этого государства будут те, кто спасутся. Это вопрос о спасении.
Праведники.
Да, то есть праведники. Но здесь возникает очень сложный вопрос. А каковы критерии спасения? Кто спасется? Могу ли я узнать, спасусь я или нет? Могу ли я узнать, а спасется ли вот этот ближний мой или нет? Конечно же, я не могу этого знать. Об этом знает только Бог. Но человек должен стремиться. У него есть некоторые критерии, чтобы узнать, попаду я в этот град Божий или нет. И Августин отвечает, это те, кто живет согласно заповедям Божьим, выполняет то, что предписано Церковью, участвует в таинствах. Это необходимый момент, но, опять же, недостаточный. Не каждый христианин, даже тот, кто исповедуется, причащается, крещен, попадет в Царство Небесное. Только тот, кто действительно любит Бога больше всего. Вот опять же вспоминаем вот этот известный принцип Августина. Тот, кто пользуется нашим миром, а наслаждение ищет только в Боге, а не наоборот. Вот тот, кто наслаждение ищет в нашем мире, а пользуется Богом для того, чтобы этого наслаждения было еще больше. Но это, конечно же, только лишь внешний христианин. По сути своей он гражданин все равно земного града. Для него Бог – это средство. Средство для умножения наслаждения, которое он получает от нашего мира. Значит, он явно гражданин нашего земного града.
Вообще, конечно, очень глубокая мысль.
Да, мысль глубокая, но поскольку она глубокая и настоящая христианская мысль, мы видим, что она встречается очень у многих христианских писателей. От самых ранних произведений, вот, например, Дидахе, учение 12 апостолов, написанное или в конце первого, или в начале второго века. Ведь уже там говорится о пути жизни и о пути смерти. Вот уже противопоставление двух путей. Или человек идет по пути жизни, чтобы стяжать Царствие Небесное, или по пути смерти. То есть ищет наслаждений в нашем мире. Августин просто дает этой общехристианской мысли некоторое философское обоснование.
То есть мы видим, что Августин, он укоренен в святоотеческой традиции?
Конечно же, и в данном вопросе он совершенно от нее не отходит, и поэтому даже я вот сказал, что в вопросах философии и истории Августин более богослов, чем философ.
И в дальнейшем этот вопрос будет стоять достаточно остро. Те же протестанты будут извращать учение Августина и передавать их свой смысл.
Да, вы правы. Вопрос о критериях спасения действительно очень интересный для человека. Каждому хочется узнать, спасусь я или нет. А что бы такое сделать, чтобы точно знать? Ну вот и вы правильно замечаете протестантские некоторые мысли. А если я вдруг хорошо работаю? А если вдруг у меня деньги привалило? Наверное, Господь ко мне благоволит. Наверное, это знак мне, что вот я спасаюсь. Но Августин бы, наверное, пришел в ужас от таких критериев. Но как может быть, если тебе деньги привалило, если ты стал богатым, значит, ты стал больше наслаждаться в этом мире? Значит, у тебя ценности в этом мире? Какой же ты гражданин града Божьего?
Значит, Богом ты, скорее всего, пользуешься.
Значит, Богом ты пользуешься, и Бога ты отбросил. Ты больше любишь богатство. Хотя вот эта этика протестантизма, она даст свои плоды.
Все-таки это приведет действительно к созидательному такому моменту. Насчет развиваться искусства, промышленность, торговля, экономика.
Да, я именно это имел в виду, когда сказал, что эта этика даст свои плоды, в том числе и положительные. Но сказать, что эта этика есть следствие августиновского взгляда, наоборот, Августин четко говорит, я, человек, не могу знать, спасусь я или нет. Только Господь. И я думаю, что Августин вполне мог бы повторить слова, скажем, преподобного Макария Египетского, у которого как-то спросили, а как нужно молиться? А говорит, очень просто. Господи, что ты знаешь, что ты хочешь, то и сделай обо мне. Все. Господь лучше нас знает, что сделать, как мне спастись. И не нужно искать ни критериев, ни методов. Все это от излишнего самомнения человека, от излишней гордыни. Но это уже далеко от философии, поэтому не будем углубляться в эту тему.
А как блаженный Августин относится к земному государству, то есть к реальному земному образованию?
Ну, я уже сказал, что в целом отрицательно. Но это в целом такое глобальное его отношение. Понятно, что человек все-таки живет на земле. И именно на этой земле человек ищет и обретает свое спасение. Поэтому государство должно помочь человеку в обретении спасения. Относительную ценность государство, безусловно, имеет. Но оно должно быть соответствующим. Оно должно быть построено в согласии с божественным замыслом. Оно должно включать в себя церковь. Точнее, наоборот, оно должно подчинить себя церкви. Вот такое государство будет правильным. Безусловно, в этом государстве должна быть и некоторая иерархия. Мы знаем, что Августин вообще ко всему подходил иерархично. То есть он не отрицал государство вообще как таковое. Он признавал его, но только как средство для спасения человека.
Не абсолютная его ценность.
Конечно. Августин – это не Гегель. Августин никогда не скажет фразу, которую скажет в начале XIX века Гегель. Государство – это шествие Бога по земле. Нет, государство – это инструмент для перехода от этого государства в другой град, град Божий.
Это последняя наша передача, посвященная изучению наследия блаженного Августина. Ну, в конце, может быть, некий итог подведем?
Я думаю, что в качестве такого итога, наверное, следует сказать следующее. Августин явился поистине создателем глубокой христианской философии. Августин внес огромный вклад в жизнь церкви. Он приложил огромные усилия для разгрома таких ересей, как пелагианство, манихейство. Он способствовал укреплению власти церкви, особенно в западной ее части. И, конечно же, влияние Августина на западную культуру просто огромно. Августин – это личность. Такое редко бывает в истории, я, может быть, даже не могу назвать другого такого случая, когда человек способствовал становлению целой цивилизации. Вот для современной западной культуры Августин – это, можно сказать, их все. Вот на Востоке внимание к Августину меньше. И это вполне правильно и вполне оправданно. Почему вполне правильно? Потому что великих богословов много. И Василий Великий, и Григорий Богослов, и Иоанн Златоуст.
Ну да, как мы говорили, восточное богословие, оно больше синтетично, соборно.
Да, оно синтетично, оно соборно, оно церковно, оно не такое центричное, как западное. Я бы все-таки не стал выбрасывать из этого круга великих отцов церкви и богословов блаженного Августина. К нему надо тоже обращаться. У него есть много мыслей, которых мы не найдем у других отцов церкви, потому что Августин – философ. Я почему на это обращаю внимание? Вот наша эпоха, эпоха, в которой живем мы, она построена по совершенно иным стандартам, критериям. Наша эпоха рационалистична. Современный человек на все ищет рациональные, разумные ответы. Его уже не убедишь тем аргументом, который мы можем найти, скажем, у святителя Афанасия или у Иоанна Златоуста. Современный человек мыслит по-другому. И вот для современного человека, я думаю, обращение к Августину, философу, который тоже стремился размышлять над проблемами, может быть, даже иногда более продуктивно, я не скажу более полезно, более продуктивно, чем обращение к некоторым другим отцам церкви. Читая других отцов церкви, нужна большая подготовленность, большая духовная работа. Августин в этом плане даже ближе к современному человеку. Вот я думаю, такая мысль может, если быть не итогом нашего размышления, нашего глубокого такого серьезного анализа творчества и наследия блаженного Августина, то хотя бы некоторым таким настроем для его осмысления и обращения к творчеству этого великого отца церкви, богослова и философа, и проявлению большего интереса к его наследию.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня я вам хочу представить поэта из поколения, пришедшего в литературу в 90-х годах. Первая публикация Натальи Черных появилась в «Парижской русской мысли» в 93-м году. Затем публикации в коллективных сборниках «Абсолютная жизнь», «Настенная роспись», «В альманахе «Вторник», «Антология молодой современной поэзии «Девять измерений» и других. Также несколько поэтических книг, последняя из которых «Тихий праздник». В 2001 году Наталья Черных стала лауреатом второго филаретовского конкурса христианской поэзии в интернете.
Наташа, давно вы в церкви?
С рождения практически.
То есть церковная жизнь у вас началась с рождения?
Можно сказать, что да. Я сам момент крещения, хотя вот мы с мамой так как-то даже немножко спорили. Мне казалось, что меня открестили, мне было 3 года, а мама говорит, что раньше. Я до момента помню, что это происходило Успенским постом. Станция Покров Горьковской железной дороги. Помню, что священник был очень старый, седой, едва держался на ногах, и облачение было голубое. Вот сам момент крещения.
И потом вы регулярно причащались, исповедовались, то есть жили церковной жизнью изначально?
Ну, нельзя сказать, что это так уж очень регулярно было, в основном по праздникам, но мама как-то эту сторону жизни не покидала. Хотя в то время это было очень трудно, это были 70-е годы, но как-то так у нас в основном за город ездили. За это называлось «Ездить за город».
А стихи когда начались в вашей жизни?
Стихи начались очень рано. Мне было 11 лет, первое стихотворение. Я его наизусть не помню, но помню, что это белым стихом было написано, пятистопным ямбом, и что-то очень такое презенциозное. Я вообще поэзоцентричный человек, поэтому все, что у меня происходит в жизни, так или иначе находит выражение либо в ходе поэтического процесса, либо напрямую, просто я пишу стихи на какое-то событие своей жизни. Вообще этот процесс, он в принципе неподконтрольный, и поэтому осмыслять свой поэтический процесс очень странно. Хотя, может быть, это и возможно. Мастер тем и отличается, что он как-то уже какие-то моменты знает. Но я примерно, можно сказать, к этому как-то приближаюсь и как бы уже ожидаю, в каком направлении что пойдет. Ну, последняя книга мне написана, называется «Московское поле». И здесь, конечно, играет и культурология, причем культурология в связи с историей. Вот, причем не просто историей, а историей России. Вот такая вот связь. То есть, чем дальше, тем ближе к земле получается. То есть, сейчас я очень как-то, так сказать, ползаю по земле, в хорошем смысле, и остаюсь этим довольна, а тем бесконечно. Потому что, как правило, кризис поэта начинается тогда, когда не хватает тем. Поэт думает, что не о чем писать, а мне так кажется, что писать-то очень-очень даже есть о чем. Потому что сейчас мы, ну, не знаю, я думаю, я не сделаю холостого выстрела, если скажу вслед за Шевчуком, что мы наблюдаем, как уходит эпоха, наблюдаем за тенью и светом. И действительно, меняются нормы поведения, меняются вещи. Пока это касается в значительной степени внешних сторон, у меня как-то ощущение вот умирающей нации или что-то вот не возникает. Будь это провинция, будь это Москва. То есть нет, по-моему, так вот нация себя не ведет. Другое дело, что нация просто что-то это как-то меняется. Это какой-то один из периодов, завершился, возможно, один из периодов странствия по пустыне. Может быть, мы еще в самом начале, потому что поколение это должно вырасти. То, которое не знало совка и всего того режима, в котором... Ну, я бы не сказала, что я уж так уж сильно в нем росла, просто я какие-то моменты помнила. Вот. А те, кто постарше, они, наверное, вот вполне этот режим-то знают. Но, мне кажется, должно быть еще это поколение. Однако, сейчас просто я смотрю, что вот бьют по глазам и по впечатлениям, и по душам в основном вот большая смена норм поведения и вещей. И я бы хотела даже не запараллелить, а как-то сказать. Недавно перечитывала Тарковского, и запомнилось одно из стихотворений его среднего периода и совсем последнее. То есть наблюдать умирание ремесел все равно, что себя хоронить. Это позднее стихотворение. А потом... Вот в среднем периоде он пишет, что я все меньше замечаю вокруг себя вещи, которые присутствовали в моем детстве. Так можно выразить мысль стихотворения. И сейчас я могу сказать то же самое, что вокруг становится все меньше вещей, которые я помнил в своем детстве. Но я не думаю, чтобы это смертельно. Просто в этом надо учиться жить.
Наташа, а вот вам не кажется, что происходит такая дегуманизация мира, если этот процесс попытаться как-то назвать? То есть как бы все меньше остается места человеку, человечности, человек все больше превращается в функцию.
Конечно, время жесткое, и режим никак не менее жесткий, чем в советское время было. Это точно, просто он немножко другой. Здесь я бы немножко смягчила акценты. Я бы сказала, что мы живем в эпоху тоталитарного гуманизма. То есть нам предлагается действительно гуманизм, очень легкий, очень удобный, очень беспроблемный. Действительно, нам предлагается жалеть людей, но делать это на основе, которой уже нет. То есть христианство есть, а нам предлагают строить на той основе, которой нет. То есть это эпоха своеобразного гуманизма. Такого именно своеобразного.
Слышу такой термин «бархатный фашизм».
Да, да, безусловно. Безусловно. В 95-м году мы выдумали группу поэтов Междуречия. Ну, ходили Данила Давыдов, Алексей Корецкий, еще некоторые люди. Мы говорили «тоталитарный романтизм». Ну, в принципе, это тот же бархатный фашизм. Это очень жесткий режим. К любому из нас предъявляется требование в транспарентности. И действительно, то есть люди просто иногда бывают вынуждены жить, не имея личного мнения, не имея никаких личных дел. То есть это да, это наблюдается достаточно давно, и это будет сохраняться, это будет ужесточаться. Нужно относиться к этому по-крестьянски. То есть достаточная доля терпения, но и достаточная доля рассуждения. И, конечно, без молитвы и без таинств, я думаю, что это будет невозможно.
Давайте вернемся теперь к стихам.
Да, вернемся к стихам. Называется «Сон». «А как мне спалось, никому не спалось, сна янтарная гроздь. А как мне спалось, никому никогда не спалось, сон проходит душу насквозь. Поезд уходит, поезд, под сырыми и теплыми облаками. Лишь едва прихватил морозец, снова небеса сталыми островками. Снились горы и дивный дом, терем с кровлей золоченой. Что проснулась я на одре моем, что меня одевают в черное. Боль моя, любимая, нерешенная, о, судьба моя острым плечиком, в облаках чужих отраженная, как из рук чужих крупным жемчугом. Помоги доехать и пережить в жизнь длиною, Господи, искус. Вот пришли меня напоить, у вина остро-кислый привкус». Стали сладко меня качать, словно люлечку мое ложе. Разобрали кровь, чтоб узнать потом пахнущий дух дорожный. Спят тела людей, спит и боль, или мне это только снится? Вот защитный окрас, контроль, терпкий чай, цыгане, граница. Рассмеялись готские девы, пусть смеются, так им и надо. Край направо и край налево, расскажу всю жизнь мою, лада. Только ты меня не спроси, о, русская земля, уже за шеломом еси, облепихи балтийской веткою, солнце мое трижды светлое. Поезд, уходит поезд, как мне в детстве далеком снилось, сна дрожит озимая поросль, росою тонкой покрылась, небеса свежайшее молоко. О, русская земля, за шеломом ты далеко. Сон не сон, смоленщины утро дымное, небо гулкое, неизвестное, и ворон бормотанье длинное, и грохочут путы железные. Снилась дебрь при потоке Кисове, и скольженье саней по инею. Остановимся ли в Борисове, дальше к солнцу и к морю синему? Переделкина снилась, такие бывают сны. Конверт на ту сторону, конверт с той стороны. В стене белая зеленая дверь. Хочешь — верь, а хочешь — не верь.
В дороге. Написано после последнего приезда в Оптину. Действительно, описание реального случая. Он вспомнил, как хоронили Высоцкого. На полдороги к Москве из Козельска. Он водила, себе на уме. Если сказать честно, автобус ломался 3 раза подряд, пассажиры выстроились в наряд. А он вспомнил цветы и свечи, как их принесли ко гробу, и то, что видел один, вспомнили оба. Тогда ему было 20 лет, словно скальпелем скрылось бедствие, только воспоминания, как о детстве. Жалость шелком струилась прочь, дождь из смятых букетов тесен, без родимой звезды, что за ночь? Никогда не видел столько цветов и песен. А Ваганькова золотилась старушечьим золотом, сколько видела, помнит о всем и молода. Он вспомнил, как ставили свечи, и, возможно, по-своему помолился. Это единственная была встреча. Автобус поехал. Еще полчаса до столицы, а до Оптиной пустыньки дороги всего полдня. Он вспомнил, как хоронили Высоцкого, посмотрев на меня. Посвящение храму всех святых, что в Красном селе, ну и его настоятеля, отцу Артемию Владимиру. Легкий ангел красносельский с темно-синею трубою в поле алом блещет белым, выплеснут небес волною. Зов пронзителен и сладок, серебро трубы играет, крылья длинные рассвета то укроют, то растают. Красно-желтых карет удивительный звон молнии рельсы над синим асфальтом, и кипучего мира восторженный стон, и судьба моя тлеющим альтом. Только ангел в поле алом, серебристую трубою, над небесным перевалом, он с тобою и со мною. И так вышло, что с ним извещения ждут, узнавая и не веря, и все же и Семеновский, и Преображенский редут, и все судьбы, что судеб дороже. А в полку Преображенском часового совершенства, а в Семеновском полку сабля в ножнах на боку. Ну, визуальное выражение этого стихотворения в Гербекско-Красносельского района. Два перекрещенных крестом луча, Андреевским крестом, вот и на пересечении ангел с трубой. И последнее стихотворение хотелось бы прочитать, одно из самых моих любимых вещей последнего периода, написанное 4 года назад в «Сокольнике». Еще оно называется «В гостях», потому что стихов от «Сокольников» у меня очень много. Это мой любимый район в Москве. «Сокольники. У Иверской в гостях. Она глядит великими очами из теплой мглы, носимая на кипарисовых костях. Завесы чуть приподняты углы. Закатная тускнеет полоса, нет силы встать. Мой дух, как забытьи, утешенный пространствами, где свежая роса и мнится на святых местах святые воробьи. Гербом олеет каланча, стромынка над рекою вдалеке, утробное тепло окрестных зданий манит. Утешен дух, он словно налегке таинственно идет сквозь лиственную тень туда, где яузы гранит. И вот ее прошедший плеск. В покровах берегов прохладою сквозит. И там, где яузы смешался с небосводом блеск, мне чудится, как лодочка скользит. В нагретом воздухе домашний запах вдруг. Звенит стрелою грань, за ней чужое кажется родным, взирают о часа. Суровый лик округ разомкнут вдохновением святым. Как привлекательно и щедро здешнее тепло. Мороз хрустящий веселый, видений тихим полон ажурный парк. Здесь начиналось, было, не прошло. Глубокие кивоты обнимают светлый мрак. Печаль, как воск, но радости зрачок под небеса течет. Неведомого плод скрывается под мягкой тишиной. Кивот темнеет, он плывет, как плод, по облакам плывет над здешней стороной. Душа в гостях, рассказы и видения влекут. Безвинных снов доверчивый покой. Сокольники у Иверской нас ждут. Оговорилось через век, пора домой.
Как мы знаем, тема дома — возвращение домой, евангельский символ возвращения человека к самому себе, но к себе иному, не тому, каковым себя знаешь и представляешь. Это обретение изначального царственного достоинства, достоинства не наемника, а сына небесного отца. Блудный сын, вернувшись, получает больше, чем имел до ухода. Нельзя войти в одну реку дважды, и возвращение в исходную точку невозможно, так как Опять вспомним Гераклита. Все течет, все меняется. Земной дом твой за время твоего странствия становится другим, да и ты сам тоже. Невозможно вернуться в прошлое, скажем, в Россию, как в православное царство, но возможно пребывать в вечном настоящем. В настоящем, обращаясь к истокам жизни, истории и культуры. И мне кажется, Наталья Черных в первую очередь пишет именно об этом. От ее стихов, у меня лично, остается ощущение свежего весеннего ветра. Я думаю, такие стихи будут хорошим подспорьем для всех обращающихся и уже обратившихся к православию. Как напоминание о том, что такое обращение, или, иначе говоря, покаяние, есть прежде всего неисчерпаемая радость обновления. Всего вам доброго!
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Николай Семенович Лесков. «Однодум». Теперь каждый, даже не знавший этих патриархальных порядков, читатель может судить, как естественно была тревога солигарической чиновной знати, которой пришлось иметь своим представителем такого своеобычного, неуклюжего и упрямого городничего, как Рыжов, у которого вдобавок ко всем его личным неудобным качествам весь убор состоял в полосатом тиковом бешмете и кошлатой мужичьей шапки. Вот что первое должно было ударить прямо в очи надменной фигуре, о которой уже досужие языки довели до Солигалича самой страшной вести. Чего было ожидать доброго? Глава 9. Александр Афанасьевич действительно мог привести кого хотите в отчаяние. Он ни о чем не беспокоился и в ожидании губернатора держал себя так, как будто предстоявшее страшное событие его совсем не касалось. Он не сломал ни одного жителя, ни одного забора, ничего не перемазал ни мелом, ни охрою и вообще не предпринимал никаких средств не только к украшению города, но и к изменению своего несообразного костюма, а продолжал прохаживаться в бешмете. На все предлагаемые ему прожекты он отвечал: «Не должно вводить народ в убытки. Разве губернатор изнуритель края? Он пусть проедет, а забор пусть останется». Требования же насчет мундира Рыжов отражал тем, что у него на то нет достатков, и что говорит имею, в том и явлюсь. Богу совсем нагишом предстану. Дело не в платье, а в рассудке и в совести. По платью встречают, по уму провожают. Переупрямить Рыжова никто не надеялся. А между тем это было очень важно не столько для упрямца Рыжова, которому, может быть, и ничего с его библейской точки зрения, если его второе лицо в государстве сгонит с глаз долой в его бешмете. Но это было важно для всех других, потому что губернатор, конечно, разгневается, увидя такую невидаль, как городничий в бешмете. Дорожа первым впечатлением ожидаемого гостя, солигальческие чины добивались только двух вещей. Первое. Чтобы был перекрашен шлагбаум, у которого Александр Афанасьевич должен встретить губернатора. И второе. Чтобы сам Александр Афанасьевич был на этот случай не в полосатом бешмете, а в приличной его званию форме. Но как этого достигнуть? Мнения были различные, и более склонялись все к тому, чтобы и шлагбаум перекрасить, и городничего одеть в складчину. В отношении шлагбаума это было, конечно, удобно, но по отношению к обмундировке Рыжова никуда не годилось. Он сказал: «Это дар, а я даров не приемлю». Тогда восторжествовало над всеми предложение, которое подал зрелое суждение отец Протопоп. Он не видал нужды ни в какой складчине, ни на окраску заставы, ни на форму градоправителя, а сказал, что все должно лечь на того, кто всех провиннее, а всех провиннее, по его мнению, был откупщик. На него все должно и пасть. Он один обязан на свой собственный счет не по неволе какой, а из усердия окрасить заставу, за что протопоп обещал с ритая губернатора упомянуть об этом в кратком слове, и, кроме того, помолиться о жертвователе в тайноглаголемой запрестольной молитве. Кроме того, отец протопоп рассудил, что откупщик должен дать заседателю сверхординарии тройную порцию рома, французские водки и кизлярки, до которых заседатель охоч. И пусть заседатель зато отрапортуется больным и пьет себе дома эту добавочную ординарию, и на улицу не выходит, а свой мундир, одной с полицейской формы, отпустит Рыжову, отчего сей последний, вероятно, не найдет причин отказаться, и будут тогда и овцы целы, и волки сыты. План этот тем более был удачен, что непременный заседатель ростом да родством несколько походил на Рыжова, и притом, женясь недавно на купеческой дочери, имел мундирную пару в полном порядке. Следовательно, осталось только упросить его, чтобы он для общего блага к приезду начальства слег в постель под видом тяжкой болезни и сдал свою амуницию на этот случай Рыжову, которого отец протопоп, надеясь на свой духовный авторитет, тоже взялся убедить и убедил. Не видя в этом ни даров, ни мзды, справедливый Александр Афанасьевич для общего счастья согласился надеть мундир. Произведена была примерка и пригонка форменной пары заседателя на Рыжова, и после некоторого выпуска со всех сторон всех запасов в мундире и в ритузах дело было приведено к удовлетворительному результату. Александр Афанасьевич, хотя чувствовал в мундире весьма стеснительную связанность, но мог, однако, двигаться, и все-таки был теперь сносным представителем власти. Небольшой же белый карниз между мундиром и канифасовыми ритузами положено было закрыть соответственную же канифасовую нашивкою, которую этот карниз был удачно замаскирован. Словом, Александр Афанасьевич был снаряжен так, что губернатор мог повернуть его на все стороны и полюбоваться им так и иначе. Но злому року угодно было все это осмеять и оставить Александру Афанасьевичу надлежащую представительность только с одной стороны, а другую совсем испортить, и притом таким двусмысленным образом, что могло дать повод к самым произвольным толкованиям его и без того загадочного политического образа мыслей. Глава 10. Шлагбаум был окрашен во все цвета национальной пестриди, состоящей из черных и белых полос с красными отводами, и еще не успел запылиться, как пронеслась весть, что губернатор уже выехал из соседнего города и держит путь прямо на Солигалич. Тотчас же везде были поставлены махальные солдаты, а у забора бедной хибары Рыжова глодала землю резвая почтовая тройка с телегою, в которой Александр Афанасьевич должен был спрыгнуть при первом сигнале и скакать навстречу надменной фигуре. В последнем условии было чрезвычайно много неудобной сложности, исполнявшей все вокруг беспокойной тревогой, которую очень не любил самообладающий Рыжов. Он решил быть всегда на своем месте. Перевел тройку от своего забора к заставе и сам в полном наряде, в мундире и белых ритузах, с рапортом за бортом, сел тут же на раскрашенную перекладину шлагбаума и водворился здесь как столбник, а вокруг него собрались любопытные, которых он не прогонял, а напротив, вел с ними беседу и среди этой беседы сподобился увидать, как на тракте заклубилось пыльное облако, из которого стала вырезаться пара выносных с форейтером, украшенным медными бляхами. Это катил губернатор. Рыжов быстро спрыгнул в телегу и хотел скакать, как вдруг был поражен общим стоном и вздохом толпы, крикнувшей ему: «Батюшка, сбрось штанцы!» «Что такое?» — переспросил Рыжов. — «Штанцы сбрось, батюшка, штанцы!» — отвечали люди. — «Погляди-ка, на кой месте сидел, так к белому весь шланбов припечатал!» Рыжов оглянулся через плечо и увидел, что все невысохшие полосы национальных цветов шлагбаума действительно с удивительной отчетливостью отпечатались на его ритузах. Он поморщился, но сейчас же вздохнул и сказал: — «Сюда начальству глядеть нечего», и пустил скач тройку навстречу надменной особе. Люди только руками махнули. «Отчаянный! Что-то ему теперь будет!» Глава 11. Скороходы из этой же толпы быстро успели дать знать в собор духовенству и набольшим, в каком двусмысленном виде встретит губернатор Рыжов. Но теперь уже всем было самому до себя. Всех страшнее было протопопу, потому что чиновники притаились в церкви, а он с крестом в руках стоял на сходах. Его окружал очень небольшой причт, из коего вырезались две фигуры — приземистый дьякон с большой головой и длинноногий дьячок в стихаре с священную водою в апликовой чаше, которая ходуном ходила в его оробевших руках. Но вот трепет страха сменился окаменением. На площади показалась борзо скачущая тройкой почтовая телега, в которой с замечательным достоинством возвышалась гигантская фигура Рыжова. Он был в шляпе, в мундире с красным воротом и в белых ритузах с надшитым канифасовым карнизом, что издали решительно ничего не портило. Напротив, он всем казался чем-то величественным, и действительно таким и должен был казаться. Твердо стоя на скачущей телеге, на облучке которой подпрыгивал ямщик, Александр Афанасьевич не колебался ни направо, ни налево, а плыл точно на колеснице, как триумфатор, сложив на груди свои богатырские руки и обдавая целым облаком пыли, следовавшие за ними шестериком, коляску и легкий тарантасик. В этом тарантасе ехали чиновники. Ланской помещался один в карете, и, несмотря на отличавшую его солидную важность, был, по-видимому, сильно заинтересован Рыжовым, который летел впереди его, стоя в кургузом мундире, немало не закрывавшем разводы национальных цветов на его белых ритузах. Очень возможно, что значительная доля губернаторского внимания была привлечена именно этой странностью, значение которой не так легко было понять и определить. Телега в свое время своротила в сторону, и Александр Афанасьевич в свое время соскочил и открыл дверцу у губернаторской кареты. Ланской вышел, имея, как всегда, неизменно надменную фигуру, в которой, впрочем, содержалось довольно доброе сердце. Протопоп, осенив его крестом, сказал: «Благословен гряды и во имя Господне», и затем покропил его легонько священной водою. Сановник приложился ко кресту, отер батистовым платком попавшие ему на надменное чело капли и вступил первый в церковь. Все это происходило на самом виду у Александра Афанасьевича, и чрезвычайно ему не понравилось. Все было надменно. Неблагоприятное впечатление еще более усилилось тем, что, вступив в храм, губернатор не положил на себя креста и никому не поклонился, ни алтарю, ни народу, и шел как шест, не сгибая головы, к амвону. Это было против всех правил Рыжова по отношению к богопочитанию и к обязанностям высшего быть примером для низших. И благочестивый дух его всколебался и поднялся на высоту невероятную. Рыжов все шел следом за губернатором, и по мере того, как Ланской приближался к Салие, Рыжов все больше и больше сокращал расстояние между ним и собою, и вдруг неожиданно схватил его за руку и громко произнес: «Раб Божий Сергий, входи во храм Господень не надменно, а смиренно, представляя себя самым большим грешником, вот как!» С этим он положил губернатору руку на спину и, степенно нагнув его в полный поклон, снова отпустил и стал на вытяжку. Глава 12. Очевидец, передававший эту анекдотическую историю о солигарическом антике, ничего не говорил, как принял это бывший в храме народ и начальство. Известно только, что никто не имел отваги, чтобы заступиться за нагнутого губернатора и остановить бестрепетную руку Рыжова, но о Ланском сообщают нечто подробнее. Сергей Степанович не подал ни малейшего повода к продолжению беспорядка, а, напротив, сменил свою горделивую надменность умным самообладанием. Он не оборвал Александра Афанасьевича и даже не сказал ему ни слова, но перекрестился и, обратясь, поклонился всему народу, а затем скоро вышел и отправился на приготовленную ему квартиру. Здесь Ланской принял чиновников, коронных и выборных, и тех из них, которые ему показались достойными большего доверия, расспросил о Рыжове, что это за человек и каким образом он терпится в обществе. — Это наш квартальный Рыжов, — отвечал ему голова. — Что же он? Вероятно, в помешательстве? — Никак нет. Просто всегда такой. — Так зачем же держать такого на службе? — Он по службе хорош. — Дерзок? — Самый смирный. На шее ему старший сядь, рассудит. Поэтому весть надо. И повезет. Но только он много в Библии начитавшись, и через то расстроен. Вы говорите несообразны. Библия — книга божественная. Это точно так. Только ее не всякому честь пристойна. В инчестве от нее страсть мечется, а у мирских людей ум мешается. — Какие пустяки! — возразил Ланской и продолжал расспрашивать. — А как он насчет взяток? Умерен ли? — Помилуйте, — говорит голова, — он совсем ничего не берет. Губернатор еще больше не поверил. — Этому, — говорит, — я уже ни за что не поверю. — Нет, действительно не берет. — А как же, — говорит, — он какими средствами живет? — Живет на жалование. Вы вздор мне рассказываете. Такого человека во всей России нет. Точно отвечает: нет. Но у нас такой объявился. А сколько ему жалование положено? В месяц 10 рублей. Ведь на это, говорит, овцу прокормить нельзя. Действительно, говорит, мудрено жить. Только он живет. Отчего же так всем нельзя, а он обходится? Библии начитался. Хорошо, Библии начитался. А что же он ест? Хлеб да воду. И тут голова и рассказала Рыжове, каков он во всех делах своих. — Так это совсем удивительный человек! — воскликнул Лаской и велел позвать к себе Рыжова.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.